Я вчера шел, доброе утро, по улицам Москвы и смотрел на сходящие с ума показатели в обменниках. Они дергались, как эпилептик, то вверх, 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 потом вниз в какой-то момент вечером. Но я уже не понимал точно, на что я смотрю. То есть эти цифры у меня уже не вызывали, по большому счету, никаких реакций. И только что я чуть не стал свидетелем, как впервые в жизни человек мог себе выбить глаз наушником. Как тебе это удалось, Анна Борисовна?
Ну вот особое мастерство, этому надо учиться несколько лет. Ну,
нет, чтобы выбить себе глаз наушника, да, я верю, но можно повторить попытку только два раза, хочу тебе напомнить, все-таки у тебя только два глаза.
У меня еще при этом ухо левое стало как-то хуже слышать.
Ну естественно, то есть так себе в глаз зафигачить наушником, что аж ухо отказалось. Ну вот, и в конечном итоге у меня началась реакция, как, наверное, у большинства российских людей, меня начинает пробивать на хихи. То есть вот когда совсем экстремально, ну не то, что экстремально, но когда совсем уже что-то начинает доставать, то у меня вот наступает стадия, когда мне становится все дико весело. Сегодня с утра я проснулся и подумал, что как раньше вывешивали бюллетень о состоянии вождя, теперь можно вывешивать бюллетень о состоянии нефти. Проснешься с утра и думаешь, как там цена на нефть? Вчера народ с такой радостью выдохнул, что 72 вдруг стало. У меня такое ощущение, что скоро наш народ будет ходить свечку ставить за здоровье нефти. Чтобы на всякий случай ползла вверх.
Приятного, конечно, мало, но я тоже давно расслабилась. От меня ничего не зависит. Это поэтому какой смысл переживать?
А с другой стороны, ты понимаешь, насколько дороже тебе становится поездка за границу?
Да.
То есть думаешь, что о, да.
Но здесь тоже от меня ничего не зависит.
Абсолютно, да. И смотришь, знаешь, так эти страны выпали. Смотрим выпадающие отели, да? Понижение звезд.
И понижаться тоже не будем. Пройдут времена, будем больше зарабатывать. Ничего страшного, переживем.
Это сомнений нет. При этом, знаешь, меня пробило совсем на черный юмор. Я подумал, что сейчас вот такой классикой черного юмора было бы приглашение в правительство Кириенко.
Да,
это вот, и так, вот так, так совсем жестоко, если пошутить. Так и здравствуй всем. При этом ощущение, что это касается всех, кроме только людей, которые должны этим заниматься в правительстве. Они как-то ничего не видят, их такое ощущение, что все устраивает. А когда вчера вдруг выяснилось, что подписан закон о введении торгового налога, я совсем загрустил. Вроде нам говорили, что его не будет. А вдруг раз, и уже сразу и подписали.
Все удивились.
Ну, да ничего. Не то слово, знаешь, так типа, минуточку, так вроде же говорили общественные... Ну, сказали, а ладно.
Да ладно, там общественные
да ладно,
слушания.
Да ладно, с этим обществом вашим, да. Че вы морочитесь?
Сказать? Неделю две
да
больше,
ну, нормально
неделю
все.
Меньше. 553-300, кстати, вы пишите нам.
При этом я все понимаю. Я все понимаю. Ну и действительно, не будем мы строить этот газопровод Европы, Южный поток, что, ну, невозможно. Ладно, хорошо, сейчас будем тянуть под водой вроде в Турцию. Ну, понятно, не хочет Болгария, не хочет. Братушки в очередной раз показали, насколько они большие братушки. А вот... Что действительно раздражает? Не нефтяная игла. На нее вообще наплевать. Раздражает долларовая. В чем смысл? Импортозамещение. Но попробуй найти хоть что-нибудь. Ну вот хоть что-нибудь, где можно было бы обойтись без импорта. А в конечном итоге это обозначает, что изменение обменного курса рано или поздно все равно приводит к чему?
Повышению цен.
Ну, конечно. Потому что, ну, конечно, в этом есть там некий временной лаг. Потому что когда-то закупили, пока не надо закупать, но все равно это же догонят. Отсюда и раскрутка тех же инфляционных процессов. При этом я не хочу даже спрашивать наших экономистов и прочие, там, не задавать им дурацкие вопросы, почему, какая бы ни была цена на нефть там, в каких-нибудь Эмиратах, там, в Арабах, у них как был местная валюта к доллару 3,75, так и остается, а у нас она служит наполнение бюджета рублями, и все завязано только на нефть. А что-нибудь еще у нас в стране есть? Ну вот скажите мне, вот вы, люди, занимающиеся предпринимательством до сих пор, то есть вы странные породы, еще почему-то живущих в нашей стране, а не ушедших на работу в государство граждан. Вот вы без импорта можете? Вот просто когда в стране на полном серьезе взяли и объявили импортозамещение, это что? Ну, как говорил здесь Прохоров, сидя, что у нас импортозамещение, это когда импорт из одной страны меняется на импорт из другой страны, что ли? Ну, вот импортозамещение это как? Ну, посмотри, у нас нет своего станкостроения. А уже исходя из этого, очевидно, вот я вчера говорил с ребятами, которые занимаются тарой. Значит, идиотизм. Мы нашу древесину отправляем в Финляндию, из нее там делают картон, чтобы она приехала сюда, чтобы на вражеских станках сделать упаковку. Да. И? Ну вот и, понимаешь, и когда мы сейчас говорим, фигня полная, но экономики-то нет, торгашество есть. Ну, не экономики, индустрии нет. И вот сейчас, когда говорим, да ладно, все нормально, да не все нормально. Мы хотим что? Мы хотим что-то развивать, что именно? Пока я только вижу, как с помощью налогов мы хотим все душить. Вообще вся эта налоговая политика нашего государства мне все больше и больше напоминает классический анекдот, когда мужик пьет страшно, и жена ему, не знаешь, да, это? И жена идет к врачу и говорит, доктор, я не знаю, что делать, у меня муж вот алкоголик, ну, уже просто это надо делать. Он говорит, знаете, есть народный метод, он ужасный, но, говорят, очень эффективный. Говорит, ну, что надо делать? Говорит, ну, вот вы, вот он у вас вот пьет, да, вы возьмите и котика утопите в этой бутыле самогона, и пусть он там плавает, котик. Ну, жена делать нечего, рецепт страшный, жуткий. Ну, действительно, котика утопила в самогоне. Возвращается, видит мужик, котика отжимает и говорит, кисочка, ну, миленькая, ну, еще хоть 20 граммчиков. Вот у меня абсолютно такое ощущение по отношению к нашему правительству, как оно относится к бизнесу. Но уже утопили, уже уничтожили, уже раздавили размерами налога. Ну, уже все, уже ободрали, уже кости, и по костям, щик-щик. Но еще хоть чуть-чуть. Ну, нету там уже. Ну, просто нету. При этом я не вижу, чтобы себя стали скромнее вести там государственные чиновники, госкорпорации и прочее. О них заботятся, им помогают, им выделяют. А то, что называется там малый, средний и прочий частный бизнес, ну, вообще как она. То есть у них даже очень какой речи нет. Ну, вводят они сейчас дополнительный торговый налог в городах федерального назначения. Должны после этого, то есть это три города, Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, должны быть приняты федеральные, ну, или там какие-то законы, которые обеспечат. Вводят идею этого торгового налога с площадей. Ну, я теоретически понимаю, что они хотят. Но, опять-таки, если они хотят добиться, например, достать крупные торговые центры. Ну, крупные торговые центры, скажем, там 300 тысяч метров. Из них 100 тысяч метров парковки. С этого тоже платить? Как за торговую площадь? А из 200 оставшихся тысяч метров, может быть, снято в аренду только 60 тысяч метров. С какой суммы? Вот с чего платить? Ясно, что это будет перекладываться на кого? На тех людей, которые снимают торговые площади, да? То есть, в конечном итоге, все... ну да, наверное, теоретически можно сказать, что это будет вычитаться из их налогов, которые бы они платили в течение года. Но это же все равно авансирование. То есть это все равно авансирование. Правильно? А что значит авансирование? Авансирование это обозначает то, что я должен вытащить из оборота эти деньги. Значит, они должны для этого быть. Значит, я не смогу закупить что-то еще. Значит, все равно это удорожание операций. Неужели вот... Ну, что может сделать омбудсмен там Титов? Устроить плач Ярославны?
Да ничего он не может сделать.
Не, он отличный мужик, он искренне борется. Но когда вот такая ситуация возникает, ну здесь просто хоть стой, хоть падай, да? Лагард радостно заявила, настоящий друг России, что классно, что падает цена на нефть, это приведет к росту там, промышленного производства, индустриальных стран. России, правда, будет хановато. Ну, понятно. Спасибо большое. И тут мы развиваем собственный бизнес. Мы сильно помогаем собственному бизнесу развиться, малому и среднему. Мы делаем все возможное, чтобы он себя чувствовал хорошо. На словах. Конкретно, ну, непонятно что. При этом еще мне нравится, знаешь, все вокруг умные, все понимают. Люди пишут, а почему вот там, например, сберегательный банк, почему он дает кредит там в России под 1%, а в Чехии там под другой процент? А кто-нибудь спрашивал, извините, когда вклады привлекаются, никто не интересовался в Чехии, сколько гражданам платят за привлеченные вклады? Не задавали вопрос, и сколько платят в России? Нет? А инфляция какая в Чехии, какая в России? Никто не задавал вопрос? Вот меня удивляет, что люди, вот, знаешь, даже лень 2 секунды остановиться и подумать. Вот вообще. То есть вообще формулировка «подумать», кажется, не существует больше в русском языке. Зачем? Подумать не модно. Итак, те из нас, которые занимаются бизнесом, скажите, пожалуйста, хватит ныть, Владимир, сейчас в военное время. В чем оно проявляется? В чем это военное время? Военное время – это когда в первую очередь власть показывает пример аскетизма. Я что-то не вижу никакого аскетизма, никакого военного времени у власти. Поэтому что у меня сказки рассказывать про военное время? Это мы тут с кем воюем? Я не знаю. Работаю в таможенном представительстве. Брокер по-старому. Импортом практически живу. Возят все. От мяса до туалетной бумаги.
Слушайте, объясните, пожалуйста, откуда у нас в магазинах, даже тех, где раньше не было, итальянской, там еще испанской прошутто, хамона, она появилась?
И сыры наши тоже стали делать.
Нет, а там на упаковке написано «Страна-производитель Италия».
Ну, значит, «Страна-производитель Италия». Контрабанда пошла, значит.
Я прям... Мне смешно.
Ты хочешь с этим бороться?
Нет, я просто удивляюсь. Ладно бы там, где продавалось раньше.
Но так как мне глубоко наплевать на прошутто хамон, но если ты покупаешь на каком-нибудь фиговом рынке, то не факт, что ты полёный.
Нет, в магазине нормально.
А, ну нормально, значит, ну хорошо. Сейчас налоговый маневр заработает, и вообще последние оптимисты малого бизнеса в тени идут. Через некоторое время скажут, ой, но уродов, которые придумали, все равно не накажут, пишет Денис. Я не знаю, уроды они или не уроды, но тем, конечно, странновато. А, произвожу декоративный камень без западного силикона и китайских пигментов никак. В ковырянии в носу можно обойтись без импорта. Согласен. Но как бизнес не очень представляю, кому вы продадите продукты новоковыренного. ВВНВГГГВВА.
Это не очень аппетитная тема с утра.
Ну и не ешь с утра. 5533200. Итак, все-таки, что же у нас будет? Здравствуйте, а будут ли дальше выходить итоги недели? Почему же нет? Конечно, будут. Да.
232-1559. Это наш телефон прямого эфира. Код Москвы 495.
Пардон, вы сейчас ахинею несете. Резервы сохранили в итоге за счет нас, населения. У меня, например, пенсия 6 тысяч рублей, а ценник нам все и так, с моей точки зрения, негуманный. А это не мне, извините, это было в час 38. Так что это, я просто ничего подобного не говорил, поэтому я удивился, какое я имею к этому отношение. Да, доброе утро, слушаю вас.
Алло, говорите, пожалуйста.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
А, меня Юрий зовут.
Здравствуйте.
Владимир, вы черненького начали это утро с этим котенком. Ну вот я хочу вам сказать, что вот я яркий представитель завоевания нашего правительства. Лучшие годы были, это когда наш Борис Николаевич болел, и когда у нас было все постоянно, потому что никто указивок не давал на новые налоги. Вот тогда, я так чувствую, было самое спокойное время. А сейчас вот я уже 9 месяцев как спокойно работаю водителем автобуса. Бывший 20-летний предприниматель, который наконец-то успокоился, и вот этому вся чернота, что таких, как я, когда будет много, значит, они завоевали, что хотели.
Зато вот Филипп Грознепров пишет, только что приехал на заправку, нефть упала почти на 35%, бензин подорожал 95%, он теперь 39,60%. Но если вы пересчитаете, Филечка, если ты пересчитаешь в долларах, то выяснится, что он подешевел.
Точно, смотря как...
Тебе же говорят, но он же в долларах упал, бензин, нефть. В долларах у тебя и тоже подешевел.
Это смешно очень.
Не, ну это же правда.
Не спорю.
Не, смешно то, что это правда.
Смешно, что это правда.
И они тебе говорят, ну а вы все считаете-то в одной валюте, в чем проблема?
А мы в какой стране живем, в чем я должна считать, не в рублях?
Нет, ну то тогда и нефть считай не в рублях. У тебя нефть.
Но меня, как простого обывателя, не должна волновать нефть. Меня должны волновать рубли и цены в рублях.
Конечно. Но у тебя же цена на нефть-то не упала.
Понимаю.
В рублях.
Понимаю.
В рублях. Она же такая же. Что делать? Молодцы, да?
Очень. Мне нравится. Мне уже просто как-то забавно становится. Я не переживаю ни на какую тему.
В грузинский далекий колхоз поступили 3 машины «Волга». 1979 год. встает представитель колхоза и говорит: нам пришло под разнарядки 3 машины «Волга», я решил так: одна машина мне, председателю колхоза, вторая машина моему сыну, старшему агроному, третья машина моей жене, старшему животноводу. Предлагаю премию урезать до 3 слов. Так рука сзади поднимается. Говорит: прошу, дядя Сандрус. Говорит: ай, молодец! Дальше матом. Вот я могу сказать, знаешь, вот все эти объяснения по поводу того, почему у нас бензин растет. В мягкой форме это звучит у квартеты. Ребята, мы все тут такие молодцы. Вот просто, знаешь, иногда хочется зайти куда-нибудь и сказать: Белый дом, ребята, вы тут все такие молодцы. Все хорошо. Согласны?
Да.
Итак, те из вас, кто и чем занимается, скажите, пожалуйста, не были вы столь любезны сказать, у вас без импорта где-нибудь есть какое-нибудь предприятие? Вот, вот у вас предприятие, вот импорт, производство, что угодно, вот то, чем вы занимаетесь, импорт есть?
232-1559, телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да, доброе утро.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, трудно сказать. Лучший опыт скажите. Я занимаюсь широкоформатной печатью.
Понятно, то есть нет ни импорта, только руки наши.
Ну, да, машины Hewlett-Packard, материалы Hewlett-Packard и все остальное.
Конечно.
Печать на холсте. В России вообще ничего не производится. Все продается только за доллары и только за евро.
Правильно.
Причем большая часть, кто делает рекламу, живет вот именно этим. Как сейчас будет народ, вообще непонятно.
Так и
сказать, что поднимем цены на 40, 50, 100%, а кому она будет нужна, эта реклама?
Правильно.
Никому.
Абсолютно правильно говорите. А тут еще и налоги вам, да? Называется, вот вам еще и налоги чуть-чуть. Так и есть.
У знакомого есть, пишут, удобрения.
Да это тоже кажется, как ни странно. Будешь смеяться, и там наверняка что-нибудь это импортное.
А в Иркутске яйцо куриное подорожало на 15 рублей, наверное.
Анька, почему тебя это радует, объясни мне? Что тебя в этом смешивает?
Отечественное
слово
яйцо.
Яйцо или слово Иркутск?
Вас вы спрашивали про импортозамещение?
А кормит курочек чем?
Угу. Ну, может быть, каким-нибудь отечественным просто.
Ага.
Здравствуйте, 232-1559. Телефон наш, говорите, пожалуйста, алло.
Алло.
Да, мы слушаем вас.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
А, Владимир, здравствуйте. Ну, наконец-то до вас дозвонился. В течение 3 месяца пытался дозвониться, никак не получалось. Новосибирск, Эдуард беспокоит.
Здравствуйте,
я... Да, здравствуйте, Владимир. Я, по сути, вот как раз из тех людей, которые, ну, попробовали в этом бизнесе, наверное, все.
Ага.
Там, от мелких каких-то производств до крупных строительных компаний. Вот. Я не буду вдаваться в подробности, потому что, я так понимаю, черного времени мало. Я просто в двух словах скажу. То есть у нас сегодня какие есть проблемы? У нас проблема есть то, что банки не финансируют производство по понятным причинам. Первое. Вторая проблема у нас есть... по импорту, соответственно. И третья проблема, потому что не развивается производство, ну, в том числе и производство сельхозпродукции, в том числе и деревня. Вот. Все обсуждают, что надо делать, но никто не говорит как. Вот по моему мнению, я нашел механизм, как можно это решать, так как я, в принципе, все вот вопросы, связанные с организацией производства, я их понимаю, знаю очень хорошо.
Конечно.
Вот. По моему мнению, надо сделать что? На мелкие и средние, вот на сегодняшний это очень актуально, на мелкие и средние производства, в том числе производство сельхозпродукции, нужно отменить налоги в случае, вообще все налоги, в случае, если финансирование производится более 50% от стоимости, ну, от объема оборота. Вот. Тогда происходит следующая ситуация. То есть даже, по сути, не надо менять законодательство ничего, потому что в этой ситуации И если более 50% оборот на кредитные средства, то отменены налоги. Если менее 50%, соответственно, по той же налоговой схеме, которая сегодня существует.
А я предлагаю еще проще. Я предлагаю вообще отменить все налоги с малого и среднего бизнеса.
Я согласен с вами, что вообще все отменить, ну, наверное, это правильно. Но
оставить только подоходный налог и все.
Все-таки определенная дисциплина должна существовать, по моему мнению.
Конечно.
Просто если мы
подоходный
будем
налог,
за счет кредитных средств развивать производство, у нас кредитные организации, они, ну, во-первых, с точки зрения отчетности, они всегда видны, и там не спрячешь, не спрячешь обороты и так далее.
То есть, а зачем вы прятаете, если у вас не будет налога? У вас налог будет только вот подоходный, будет дороже прятать.
Ну, вот что на сегодняшний день, по моему мнению, то, что если на сегодняшний день у нас банк, он очень внимательно отслеживает организацию, прежде чем выдать кредит.
Да, конечно.
Тогда, по сути, вы же понимаете, что да, в этой ситуации даже не надо будет отслеживать государственным организациям эти предприятия. Банк сам отследит.
Это вообще государственным предприятиям давно не надо никого отслеживать, на мой взгляд. Это не дело государственных предприятий, государственных структур. Спасибо вам большое. Новости. Военная авиация. Без импорта не можем, госпредприятия. Зато у нас есть сухой суперджет. Там 80% комплектухи импорт. Это все присылают 5533200. Порядка 70% материалов закупаем в Китае. За иены не хотят, приходится за доллары. Теперь, если поднять цены, люди брать товар не будут. Если оставить на прежнем уровне, проще закрыться и пойти работать водителем автобуса. Это из Иркутска. В ближней перспективе лечение цен, в дальней перспективе уничтожение малого и среднего бизнеса и колбаса из туалетной бумаги. Геннадий из Москвы. Швейное оборудование, все импортное. Занялся кофейным бизнесом. Кофемашины и капсулы из Италии. Что теперь делать, не знаю. Цена будет заоблачной. Патронный завод, металл наш, станки наши. Порох не наш, ПО не наше. Геленваген начальника не наш. Сфера разработки ПО и веб-сервисов, софт, курсы, поддержка, все за доллары. Благо, есть свободный софт, мозги и сообщество. Но все технологии все равно зарубежные. Да. Нерадостно. Нерадостно. Подруга работает в сфере госзакупок. Горят закупки. Цена евро-долларовые не цен евро-долларовых не выдерживает. Развожу кроликов. Почти все ветпрепараты европейские. Цены растут каждый день. Барнаул. Похоронят без импорта. Да тоже не факт. У меня юрфирма, компьютеры, принтеры и бумага импортные. Законно отечественные, вот и загибаемся, шутит Наталья. Росатом, все наше. Ну, хорошо, если так. Композитная арматура, стекло китайское, химия китайская и саудовская. Я таксист. Импорт в виде гастарбайтеров. Один раз вез американку, не смог ей высказать за санкции. Языка не знаю, Тахир, лобня.
Упущение. 232-1559 наш телефон. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло.
Доброе утро.
Доброе. Доброе.
Вадим, я хочу пропонировать вам.
Да, пожалуйста, с радостью.
Я являюсь собственником двух фабрик, производящих торговое холодильное оборудование. Угу. То, что вы видите в магазинах.
Очень хорошо.
Там, где выкладываются продукты. Угу. Этот бизнес начал с 91-го года. Можно сказать, что прошел
все
через три. Кризис сейчас четвертый.
Угу.
В 91-м году мы потеряли отечественную промышленность. Она была чисто отечественная. Пришел импорт, в основном Польша, Италия, Германия. В 98-м году после кризиса поляки ушли. Остались отечественные производители, которые начали бурно развиваться. И в том числе я начал производить оборудование. Остались итальянцы и немцы. В 2008 году большая часть этих итальянцев и немцев ушла. И сейчас, я думаю, после этого кризиса идут все оставшиеся. Во всех этих кризисах постепенно сюда, в Россию, приходили западные производители, и сейчас они продолжают сюда рваться. Сюда идут и немцы, и итальянцы, и производящие оборудование, и производящие комплектующие.
Я только не понял, вы только что сказали, что они ушли.
Они ушли как импорт, они пришли сюда как производители.
То есть они стали здесь компании открывать?
Да, угу. Да. У них кризис в Европе, они идут сюда, они понимают, что здесь можно зарабатывать. И я вижу со своей колокольни три основных проблемы. Это то, что у нас нету длинных дешевых денег, это раз. Второе, что у нас небольшой рынок, рынок Евросоюза это 500 миллионов, Россия это порядка там 160-180 миллионов. И третий момент это квалификация кадров. Вот, к сожалению, народ у нас считает, что бизнес, частный бизнес, это, ну скажем так, всегда выигрышная лотерея. На самом деле нет.
Конечно, только да, оппонирование-то в чем? Я нигде с вами не спорил по этим пунктам. Единственное.
Вы говорите, что у нас все плохо.
А у нас что так хорошо? Нет, вот у вас сколько импорта в том, что вы делаете? Вот вы без импорта сейчас можете прожить?
Значит, в целом нет, но могу сказать, что процентов 90 у нас это отечественное.
Да, конечно, то есть импорт все равно есть.
Да, как я сказал, одна из проблем – маленький рынок.
Так, естественно. А когда мы говорим с вами о дешевых деньгах, то дешевые деньги – это же тоже категория развития экономики. Чтобы деньги были дешевые, надо, чтобы был низкий уровень инфляции. Правильно? То есть на высоком уровне инфляции у вас дешевыми деньги быть не могут по определению.
Я смотрю не с точки зрения, почему не могут, я смотрю, как получается.
Да, просто что они нужны. Но это же такие связанные вещи.
Совершенно верно.
Конечно. Это я с радостью, чтобы они сюда приходили. Надо отметить, что санкции им особо не позволяют сюда приходить. То есть многие, находясь под политическим давлением, уже не думают о собственной выгоде. Рады бы, но не у всех железные нервы. Хотя о железных нервах тут прислали сообщение, которое меня рассмешило. Знаете, такое. Всегда есть демотиваторы, а есть такие специфические мотиваторы. И даже уже не знаешь, как на них реагировать. На эти мотиваторы.
Что за мотиватор?
А очень простой. Кого они пугают, не знаешь, Тим? На Урале бесстрашные водители потушили газовоз из бетономешалки. Огонь вспыхнул в салоне автомобиля, все попытки побороть его распространение при помощи огнетушителя оказались тщетными. И в Екатеринбурге водители смогли потушить загоревшуюся цистерну с пропаном только при помощи огнетушителей и воды из проезжавшей мимо бетономешалки. Огонь вспыхнул в кабине, начал быстро распространяться. Водитель кинулся с ним бороться, но огнетушители не помогали. К спасению газовоза подключилась рядом проезжавшая бетономешалка. Водитель машины достал шланг, пустил струю воды прямо в пламя. После этого к тушению огня подключились и другие автомобилисты. Мужчин не испугало даже то, что цистерна с газом могла просто взлететь на воздух. К счастью, ничего страшного не произошло, и огонь удалось потушить. В комментариях к видео, размещенном на YouTube, пользователи хвалят бесстрашных борцов с огнем. Тушить горящую цистерну с сжиженным пропаном, автомобильными огнетушителями и подручными средствами в виде запаса воды бетономешалки – это поистине, извините за просторечие, железобетонное очко у мимо проезжавших граждан. Теперь вопрос. Запад хочет победить этот народ? Спрашивает один из комментаторов. Ну, понимаете, вот шутки шутками, и гордиться мы, конечно, можем, что мы просто железобетонные, но, тем не менее, еще и производить что-то надо. Вот производить. А, здравствуйте, покупаю пружинки в Китае отечественные 48 рублей, в Китае 48 копеек, в 100 раз дешевле и в 2 раза быстрее. Челябинск, Александр. У нас нет поддержки нашего производителя, просто торговать нашей стране выгоднее, пишет Катя. Веники, метла, валенки, сделано в России. Ну, наверное. Своя кровельная компания. Делаем из ПВХ мембраны. Материал Норвегия, Германия. Российские аналоги – дерьмо, по-другому не скажешь. Техника для работы – Швейцария. Аналоги такие же, как материал. Максим из Челябинска. Трубный завод «Филет». Металл наш, станы импортные. На ней уже есть. Их срок работы еще лет 50. Из наших труб делают машины, автобусы и так далее. Причем включая импортные марки. «Автопром» в целом локализация 50-70%. Это очень много. Малкой стране мира, кроме Китая, такая локализация. Максим, спасибо, хоть какой-то фрагмент оптимизма. Ваше мнение на представление фитнес-услуг. Оборудование есть, помещение в аренде. Планируется открыть в ближайшее время. Я не эксперт по открытию фитнес-бизнеса, особенно в Ханты-Мансийске. Я просто Как я могу посоветовать? Я же надеюсь, перед тем, как вы делали, вы просчитали как-то, то есть это что-то делали. Ха, Росатом. А металл для реакторов где берете? А генераторы? А турбинки? Вам не Альстом делает? То есть пошли такие, знаешь, внутренние разборки. Чу-чу-чу. Из Москвы прислали. Трансформаторные подстанции более 10 лет. Процент импорта менее 1. Производство жидкостей для электронных сигарет. Все ароматизаторы импортные. Китай, Италия и так далее. Что делают дальше? Ремонтируем УАЗы. Запчасти наши.
Да. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Анна. Очень рад, что вы у нас есть. Дай Бог вам здоровья.
Спасибо.
Меня зовут Игорь, я из Москвы. Я сейчас озвучу вам одну такую интересную мысль.
Давайте.
Значит, которая не относится к нашему производству, не относится как бы к торговле, но относится к налогам. Так вот, Владимир и Анна, а вы знаете ли, какой первый налог ввело наше государство? Вот уже ввело. И
прошу,
на кого?
Прошу.
Значит, оно ввело налог на землю для садоводческих товариществ. Если вы имеете дачу и вот поинтересуетесь, налог на общие земли, так называемый. И подняло его ровно в 2 раза. И вот я являюсь председателем товарищества и вижу, как наши вот эти вот в основном, знаете, старенькие бабушки, у которых эти дачи, ну, все для них сейчас. И вы представляете, просто уже платим с этого лета этот налог. Ну и как это называется?
Мне это вообще не нравится. Знаете, мне еще больше не нравится другое. Мне не нравится еще то, что с квартирами они напридумывали, да? Что там да. И налог повыше. Вот объясните, какой смысл? Вместо того, чтобы как раз снять эти налоги, чтобы люди рубли вкладывали не в валюту, а в квартиры, чтобы тем самым стимулировали индустрию производства квартир, правильно?
Абсолютно.
Они как раз это говорят, нет, не нафиг не надо. Да пусть они снимают, пусть они покупают квартиры, пусть они сдают их в аренду, пусть они с этого платят налоги. Но когда мы говорим, нет, не надо вкладывать туда деньги, ибо что? Вот у меня каждый раз вопрос, когда люди вводят очередной налог, когда они повышают, вот задача какая? Просто тупо снять денег? Они вот абсолютно не отслеживают цепочку, они не понимают, что к чему приводит. Вот такое ощущение, что просто наступил какой-то паралич мысли. Все мысли тупо, где взять? Ну, у нас есть гениальный налоговый специалист. Я считаю, что надо использовать его труды нашему правительству для решения всех вопросов в стране. Джани Радари. Сразу после рекламы объясню, почему.
Доброе утро, друзья.
Вот пришло предложение по бизнесу. Буду торговать горькую. Как соотносится политика ЦБ и инфляция? Отличный вопрос. Вот политика ЦБ решает несколько основных задач, как я понимаю. Первое, это чтобы все-таки осуществлялись платежи в стране, чтобы не было сбоя в платежах. Вторая задача, это борьба с инфляцией. А третье, теперь сохранение золотовалютных резервов. И накопление золотых. Ну, то есть, вот, если смотреть, пытаются не сжечь валюту. Другой вопрос, какой это имеет отношение к реальной жизни? Кафе «Пирожковый». Продукты подорожали на 20-30%. С февраля поднимают аренду. Думаю, не выживем. Поставляю фурнитуру и комплектующие для мебели. Кухонная мебель на 90%, иногда на 98% из импортных материалов. Даже ДСП покрыты импортными бумагами и пластиками на импортном клее. Про станки вообще молчу, Петр. Доброе утро. Помимо налогов платишь в 2 раза больше за электричество, газ, за все коммунальные платежи. Арсений, Новосибирск. Делаем ковку, сталь, уголь, краски, электроды, крепеж. Российские станки советские. Там налог 500 рублей. Да. Но для старушек и это большие деньги. Занимаемся организацией рыболовных туров. 90% зарубежных. Цены были намного интереснее, сервис лучше. Итак. Почему же, Джани Радари, как вы думаете, почему ощущение, что главным вдохновителем всех наших налогов являются гениальные труды Джани Радари? У вас есть какие-нибудь идеи, дорогие друзья? Занимаюсь ремонтом оргтехники. Импорт, кроме рук, 100%. В зависимости от курса валют, соответствующие налоги, 114% и ставясь работать по-белому. Становишься должен государству. Легально работать нереально, Володя. Ну.
232-1559, код 495. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ну, здравствуйте. Да, здрасте.
Алексей, Москва. Просто вот я вот слушаю, и все говорят, многие заключайте. А никто не подумал, а кто у нас работать будет на ЧП?
Тоже правильный вопрос. Работать давно некому. Зато столько манагеров, мерчендайзеров, маркетологов, экономистов всех мастей. Хочется сказать, родненький, как же тебя по-русски-то назвать, чтобы без мата? Доброе утро, занимаюсь малым бизнесом. Мне очень понравилось сообщение. Печем и продаем пончики на ВДНХ. Все ингредиенты только отечественные. Налоги тоже наши. Большие, как наша страна.
Смешно. Так это вы та самая пончичная, которую все так любят?
А все
ух, я обожаю эти пончики.
А по тебе не видно.
Ну, потому что я больше двух за раз не съедаю, и то летом.
То есть один раз в год ты ешь целых два пончика, это отдельный день пончиков?
Раз в неделю я съедаю по два пончика.
Слушай, а в Питере это пышки, да, называется?
Да, но я ни разу не ела в Питере пышки, только слышала о них.
Да я просто помню, что у нас в эфире было обсуждение, что такое пышка, не пышка. Я даже помню, что лазил, смотрел. Потому что Чиполлино. Нет, вот Джани Родари. Почему наше все?
Ну, потому что налоги на все, что только можно.
Ну, даже
на воздух, воздух там же был,
совершенно
да?
Верно. Потому что именно там была правильная рекомендация. Налоги на все. На дождь, на воздух, на все. Вот оно настоящее счастье. Понимаешь, кто вдохновитель большинства идей? Я хирург. Все оборудование операционное, импортное. Из Красноярского края пришло сообщение от Сергея. Паралич мысли не мог наступить. Он как вселенная. Просто был. Вот предлагает Анна Борисовна ввести налог на смех. Сегодня сказали, что сыры подешевели на 5%. Где? У нас подорожали на 30-50, пишет Руслан из Иркутска. Итак, понимаете, к чему я все это веду? Зря вы про Чиполлино слили. Запрети ответить книгу, как высмеющую нашу власть, пишет Владимир. А вот к чему я это все веду? Мы сейчас находимся... Вот все мы ждем выступления президента 4 декабря. Ну, хорошо. Да, это бесспорно важно. Президент выступит. Но мне кажется, что мы находимся вот в такой поворотный момент нашей истории, когда необходимо уже менять суть уклада. То есть суть подхода к развитию экономики. Вот мы говорим импортозамещение, импортозамещение. Мы дошли до удивительной стадии, когда для того, чтобы что-то в России появилось, необходимы экстремальные усилия, сравнимые не по методам, но по значимости с когда-то советской индустриализацией. То есть нам уже сейчас необходимы государственные программы по импортозамещению. То есть в свое время Владимир Ильич Ленин сформулировал закон, который потом многократно высмеивался, объявлялся неправильным, о преимущественном развитии средств производства для средств производства. Вот перефразируя эту идею, вдруг становится ясно, что у нас нет российских станков. Нам не на чем производить. У нас нет станкостроения уже как такового. У нас потеряно это направление. У нас нет рабочего класса квалифицированного. У нас дикая проблема с инженерными кадрами. То есть здесь обозначается, что необходимо государственные усилия, чтобы государство формулировало, что такое импортозамещение и где, и в чем оно должно проявляться. То есть должны быть целые государственные программы, которые обеспечивают и говорят, вот у нас есть приоритетные направления развития. Для них, там, не знаю, особые налоговые условия, для них государственная поддержка. Вот что нам надо. Вот что надо развивать. То есть надо искать вот такие точки роста, которые позволяют запустить всю экономику, запустить реиндустриализацию страны. То есть необходимо создать особые условия для предпринимателей. Есть понимание там, среди многих людей, в том числе и в правительстве, что необходимо, что вот эти 10 лет, с условием того, в каком тяжелейшем положении мы находимся, должны быть 10 лет свободы, в том числе экономической, мудрого государственного управления, задача которого развивать все цветы, а не подстригать их каждые 2 секунды, раскапывая пальцем косточку, смотреть, выросло или не выросло. Чтобы эти 10 лет были 10 лет благосостояния, развития, чтобы люди вот заработали, чтобы люди поднялись в финансовом плане. А для этой цели надо дать им максимальную возможность, надо понизить налоги, надо получить большую сумму, поступающую в казну, не за счет того, что с малых собирать много, а за счет того, что немного собирать с большого количества субъектов, которые начали работать и начали что-то давать. То есть мы должны заполнить отечественное, должно появиться это отечественное, для него надо создавать условия. Надо совершенно иные вводить приоритеты, и они должны прослеживаться вот четко и ясно во всем. Вот как, ну, приходил Прохоров, рассказывал, да, там, например, о земле. То есть была понятная цепочка. Вот такие цепочки, несколько, должны быть четко, понятно прописаны по разным направлениям. И должны осуществляться, должны доводиться вот до конца. Вот от А до Я, чтобы был виден результат. То есть такие проекты, когда-то в России был там проект номер один. Ну, это атомное оружие. Побочным результатом которого появился космический проект. Потому что надо было доставлять это оружие. Но какое количество заводов у тебя появилось, какое количество НИИ у тебя появилось. Да? То есть у тебя целая индустрия была для этого создана. Вот нам необходимо четко осознать, какие направления являются ключевыми, что нас может выдернуть. Яркий, кстати, пример большого успеха – это то, что сделал Кириенко с атомной отраслью. Вот честь ему и хвала. Потому что, ну, посмотрите, да? Мы каждый раз слышим, здесь проблемы, там проблемы. Бум, строятся новые атомные станции. Сейчас подписали с Турцией. Но при том реально мы стали страной, там, одним из лидеров в этом направлении, если не номер один. Есть в этом заслуга прямая Кириенко 100%. Просто молодец. При том, сами, да, без криков, без шума, без гамма. Тихо, спокойно работает. Вот я буду приглашать в нашу студию, может быть, и на этой неделе, людей, которые занимаются ВПК. Мне просто хочется, чтобы появилось чувство гордости, что у нас все-таки что-то есть. Но чтобы это что-то было не жемчужинами, которые надо с трудом отыскивать, а чтобы страна превратилась, ну, не знаю, в сокровищницу, для этой цели необходим иной уровень осмысления задач, иной уровень государственного мышления, иной уровень стратегического и тактического планирования. Способна ли ныне действующая власть на это? Это уже вопрос не ко мне, это вызов времени. Вот сейчас идет реально вызов времени, которому надо соответствовать. Потребуются экстремальные усилия от власти всех уровней. Необходимо быть креативными. Необходимо быть умными. Это нелегко. Получится или нет, не знаю. Не знаю. Критиковать всегда легче, чем делать. 100%. Всегда легче, чем делать. Получится или нет, непонятно. Зато есть свои болтуны на госканалах, думающие, они знают, как надо. Но если вы знаете, как надо, идите сделайте. Я высказываю свою точку зрения. Она может быть ошибочной. Но кто-то должен задавать вопросы. А затем мы же смотрим по результатам. Вы-то, очевидно, не болтун. Вы просто с утра слушаете и присылаете дикое количество смс. Ха-ха-ха. Ой. Правильно говорят. Призвать к ответу сеньора помидора. Да, к ответу призвать-то легко. А ты еще попробуй помидор вырасти.